Баден-Баден, 18 сентября. Вы желаете, чтобы я сообщил вам впечатления, произведенные на немецкое общество громадными событиями, совершившимися в начале этого памятного месяца? Насколько эти впечатления подпали моему наблюдению? Имеется в виду капитуляция французской армии у Седана 2 сентября 1870 год, где был взят в плен император Наполеон III, и революция 4 сентября 1870 года, установившая во Франции республику. Не стану говорить о взрывах национальной гордости, патриотической радости, празднествах и тому подобное. Вы уже знаете это все из газет. Постараюсь вкратце и с должным беспристрастием изложить вам воззрение немцев. Во-первых, на перемену правительства во Франции, а во-вторых, на вопрос о войне и мире. Начну с того, что возобновление республики во Франции, появление этой для многих еще столь обаятельной правительственной формы, не возбудило в Германии и тени того сочувствия, которым некогда была встречена республика 1848 года. Немцы весьма скоро поняли, что после седанской катастрофы империя стала на первых порах невозможна, и что кроме республики ее пока нечем было заменить. Они не верят. Может быть, они ошибаются, что республика имела глубокие корни во французском народонаселении и не рассчитывают на долгое ее существование. Вообще они вовсе не рассматривают ее безотносительно, а только с точки зрения ее влияния на заключение мира, мира выгодного и продолжительного. Именно с этой точки зрения появление республики их даже смутило. Падение империи и установление во Франции республики изменило характер войны для Германии, превратив ее в захватническую войну против французского народа. Это внесло затруднения в политические планы Германии и вызвало враждебное отношение к республике немецких господствующих кругов. Отразилось и в декларации прусских оккупационных властей, опубликованной от имени короля Вильгельма, в которой было объявлено, что прусское правительство не признает и в настоящее время никакой другой власти во Франции, кроме власти императора Наполеона, и что до установления нового порядка эта власть является в глазах Пруссии единственной властью, правомочной начать на национальной основе переговоры о мире. Она заменила определенную правительственную единицу, с которой можно было вести переговоры, чем-то безличным и шатким, не могущим представить надлежащих гарантий. Это самое и заставляет их желать энергетического продолжения войны и скорейшего взятия Парижа, с падением которого, по их понятию, немедленно и положительно окажется, чего именно нужно Франции. При замечательном, можно сказать, небывалом единодушии, которое владело всеми ими, надеяться остановить эти растущие, набегающие волны, ожидать, что победитель остановится или даже вернется назад, есть. Говоря без обиняков, ребячество. Один Виктор Гюго мог возыметь эту мысль, да и то, я полагаю, он только ухватился за предлог произвести обычное словоизвержение. 9 сентября 1870 года Гюго обратился с воззванием к немцам, в котором призывал их не продолжать войну против республики. «Остановитесь же, немцы! Страшитесь Парижа! Остановитесь в раздумье у его стен!» – писал Гюго. Сам король Вильгельм не властен, иначе повернуть это дело, те волны несут и его. Но решившись довести расчет с Францией до конца, немцы готовы объяснить вам причины, почему они должны это сделать. Всему на свете есть двоякие причины. Явные и тайные, справедливые и несправедливые. Явные большей части несправедливы. И двоякие оправдывания, добросовестные и недобросовестные. Я слишком давно живу с немцами и слишком с ними сблизился, чтобы они в беседах со мною прибегали к оправданиям недобросовестным. По крайней мере, они не настаивают на них. требуя от Франции Эльзас и немецкую Лотарингию, Эльзас во всяком случае, они скоро покидают аргумент расы, происхождения этих провинций, так как этот аргумент побивается другим, сильнейшим, а именно явным и несомненным нежеланием этих самых провинций присоединиться к прежней родине. Но они утверждают, что им нужно непременно и навсегда обеспечить себя от возможности нападений и вторжений со стороны Франции, и что другого обеспечения они не видят, как только присоединение левого берега Рейна до Вогезских гор. Предложение разрушить все крепости, находящиеся в Эльзасе и Лотарингии, обезоружение Франции, неизведенной на 200-тысячную армию, им кажется недостаточным. Угроза вечной вражды, вечной жажды мести, которую они возбудят в сердцах своих соседей, на них не действует. «Все равно, — говорят они, — французы и так никогда не простят нам своих поражений. Лучше же мы предупредим их, и как это представил рисунок Кладородатча. Обрежем когти врагу, которого все-таки примирить с собой не можем». Кладородатч – немецкий сатирический журнал, основанный в 1848 году и издававшийся в Берлине. Тургенев имел в виду карикатуру, помещенную в номере 40 от 28 августа 1870 года под названием «Самосохранение». На рисунке изображены прусский король Вильгельм I и кронпринц, держащий волка, на пасть которого надет намордник. Стоящий сзади же Бисмарк обрезает волку когти, на которых написано «Эльзас» и «Лотарингия», а под рисунком надпись: «Чтобы в будущем обрести покой, мы должны обрезать зверю когти». Действительно, бесправное, дерзко-легкомысленное объявление войны Франции в июле месяце как бы служит подтверждением доводов, приводимых немцами. Впрочем, они не скрывают от самих себя великих затруднений, сопряженных с аннектированием двух враждебных провинций, но надеются, что время, терпение и умение помогут им и тут, как помогли в великом герцогстве Познанском, в Приренском и Саксонских областях, в самом Ганновере и даже во Франкфурте. Тургенев напоминает исторические факты, связанные с ростом русского королевства, когда к нему насильственно присоединились эти территории. У нас принято с пеной у рта кричать против этого немецкого захвата, но, как справедливо замечает газета «Таймс», неужели можно одну секунду сомневаться в том, что какой-либо народ на месте немцев в теперешнем их положении поступил бы иначе? Притом не надо воображать, что мысль вернуть Эльзас явилась у них только вследствие их изумительно неожиданных побед. Эта мысль засела в голову каждого немца немедленно по объявлении войны. Они возымели ее даже тогда, когда ожидали долгой, упорной, защитительной борьбы в соответственных границах. 15 июля в Берлине я своими ушами слышал их говорящих в этом смысле. «Мы ничего не пожалеем, — объявили они, — отдадим всю свою кровь, все свое золото, но Эльзас будет наш». «А если вас разобьют? — спросил я. «Если нас убьют французы, — отвечали мне, — пусть они с нашего трупа возьмут Рейнские провинции». Игра завязалась отчаянная, ставка была, несомненно, определена с каждой стороны. Вспомните объявление Жерардена, которому рукоплескала вся Франция, что нужно прикладами отбросить немцев за Рейн. Игра проиграна одним игроком. Что удивительного, что другой игрок берет его ставку. Так скажете вы, это логика, но где справедливость? Я полагаю, немцы поступают необдуманно и что расчет их неверен. Во всяком случае, они уже сделали большую ошибку тем, что наполовину разрушили Страсбург и тем окончательно восстановили против себя все народонаселение Эльзаса. Я полагаю, можно найти такую форму мира, которая, надолго обеспечив спокойствие Германии, не поведет к унижению Франции и не будет заключать в себе зародыша новых, еще более ужасных войн. Это замечание Тургенева показывает, насколько верно во многом он представлял себе тогдашнюю международную обстановку. Любопытно, что эта фраза почти текстуально совпадает с мыслью Карла Маркса во франко-прусской войне, высказанной во втором позвании Генерального совета Международного товарищества рабочих 9 сентября 1870 года, в котором рабочие всех стран предупреждались, что настоящая ужасная война станет предтечей новых, еще более ужасных международных войн. И можно ли предполагать, что после страшного опыта, которому она подверглась, Франция снова захочет испытать свои силы? Кто из французов в глубине души своей не отказался теперь навек от Бельгии, от Рейнских провинций? Было бы достойно немцев-победителей также отказаться от Лотарингии и Эльзаса, кроме вещественных гарантий, на которые они имеют полное право. Они могли бы удовлетвориться гордым сознанием, что, по выражению Гарибальди, их рукою было низвергнуто в прах безнравственное безобразие бонапартизма. Национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди, 1807-1882 год, приветствовал установление республики во Франции и предложил свои услуги в борьбе против интервентов. В дальнейшем, командуя Вагесской армией, добился ряда успехов, освобождения Бельфора и других. Но отказывается в эту минуту в Германии от Эльзаса и Лотарингии только крайняя демократическая партия. Прочтите речь, произнесенную ее главным представителем. И Якоби из Кёнигсберга, этим непоколебимым, грандиозным доктринером, которого не напрасно сравнивают с Катоном Утическим. Иоганн Якоби, 1805-1877. Немецкий демократ, противник бисмарковской политики объединения Германии жезлом и кровью. В 1870 году выступил в Кёнигсберге с речью против намерений правительства аннексировать Эльзас и Лотарингию, и за это был заключен в крепость. Марк Порций Катон-младший. Около 96-46 годов до нашей эры. Римский политический деятель, убежденный республиканец. Враг Цезаря, против войск которого защищался в Утике, Северная Африка. Покончил с собой, не желая пережить гибель республики. Партия эта бесчисленно слаба. И едва начинает распространяться между работниками, без которых никакая демократия немыслима. Притом не туда направлены теперь все стремления Германии. Объединение немецкой расы и упрочение этого объединения – вот ее лозунг. Она исполняет теперь сознательно то, что у других народов совершилось гораздо ранее, и почти бессознательно. Кто может ее обвинить в этом? То есть создание единого национального государства. Во время франко-прусской войны завершилось объединение Германии, и южные немецкие государства – Бавария, Вюртенбюргер, Баден, Гессен, которым были гарантированы некоторые особые права, вошли в состав Германской империи, провозглашенной в Версале 18 января 1871 года. И не лучше ли принять и внести в наличную книгу истории этот факт, столь же непреложный и неотвратимый, как всякое физиологическое, геологическое явление. А бедная, растерзанная, растерянная Франция, что с нею будет? Ни одна страна не находилась в более отчаянном положении. Нет никакого сомнения, что она напрягает все силы свои для смертельной борьбы. И письма, полученные мною из Парижа, свидетельствуют о непреклонной решимости защищаться до конца, как Страсбург. Будущее Франции зависит теперь от парижан. «Нам надо будет перевоспитать себя», — пишет нам один из них. «Мы заражены империей до мозга костей. Мы отстали, мы упали, Мы погрязли в невежестве и самомнении. Но это перевоспитание впереди. Теперь мы должны спасти себя. Мы должны действительно окреститься в той кровавой купели, о которой только болтал Наполеон. И мы это сделаем. Скажу, не обинуясь, что мои симпатии к немцам не мешают мне желать их неудачи под Парижем. И что желание не есть измена тем симпатиям, для них же самих лучше, если они Парижа не возьмут. Не взяв Парижа, они не подвергнутся соблазну сделать ту попытку реставрации императорского режима, о которой уже толкуют некоторые ультраусердные и патриотические газеты. Они не испортят лучшего дела своих рук. Они не нанесут Франции самой кровавой обиды, которую когда-либо претерпевал побежденный народ. Это будет еще хуже отнятия провинции. Ватерлоу может еще простить, справедливо заметил кто-то, но Седан никогда. Ватерлоу – местечко близ Брюсселя, где в последнем сражении 18 июня 1815 года Наполеон I был разбит английскими и прусскими войсками. Почти то же Тургенев писал 3 сентября 1870 года Анненкову. Французы-парижане были бы ангелами или чурбанами, как угодно, если бы равнодушно приняли такой позор, какова капитуляция при Седане. Скорее можно простить Ватерлоу, чем это. Проклятый! В устах французского солдата нет другого имени Наполеону. И могло ли оно быть иначе? Не говорю уже о том, что народу так глубоко, так безжалостно пораженному необходимо по законам психологии выбрать козлище очищения. А что на этот раз козлище не невинное существо, в том, я полагаю, не сомневаются даже московские ведомости. Но, повторяю, роль меча еще не кончена. Он один разрубит Гордиев узел. А я все-таки скажу. Хоть и нельзя желать полной победы немцев, но самая эта победа нам должна служить уроком. Она является торжеством большего знания, большего искусства, сильнейшей цивилизации. Наглядно, с несомненной, поразительной ясностью показано нам, что доставляет победу. Иван Тургенев.